«Чего ты ищешь?» — спросил он наконец.
«Ищу пустынный ветер, несущий огонь истины. Истины, что исцелит приятеля».
«Поработай для этого. Дай матери, что ей надлежит, и сойдешь под землю, дабы вкусить ее милости».
Следующие дни нам пришлось выдумывать способы мешать крепости, не принося серьезных проблем. Это должно было оказаться нечто, что принесет одобрение мужа в маске, но что можно будет исправить. Ульф в письме подбросил нам пару идей, кроме прочего, указал на пару поставок с базара в верхний замок, которые мы могли испортить или уничтожить. В другую ночь мы напали на двух стражников. Ндели свалил первого, сбив с него шлем и нанеся молниеносный удар локтем в голову. Мне же удалось справиться со своим лишь благодаря внезапному пинку в пах. Но стражник был гибким, словно змея, сумел развернуться и, несмотря на боль, которая согнула его напополам, отмахнулся от меня палкой. Я парировал удар своим посохом и оглушил его, но притом он успел разбить мне голову. На следующий день кровавая припухлость размером с большой палец на моей голове добавила мне убедительности перед жрецами. И еще мы забрали у стражников оружие, кольчуги и шлемы, а также туники со знаком древа, оставив их полуголыми, без сознания, в переулке, а добычу отнесли жрецу в маске. Кроме того, мы били поклоны перед статуей матери, произносили строфы из кодекса земли и ждали, когда наступит призыв. Но ничего такого не случалось. К тому времени мы уже оставили ночные вылазки, бег по крышам и поиски следов в тавернах. Сколько бы раз мы не покидали корчму, где обитали, поблизости всегда был кто-то из измененных, крутился малолетний воришка, а иногда мы натыкались на внимательный взгляд из-под капюшона сидящих под стенами домов, бесцельно, на расстоянии броска камня от постоялого двора. Также я начал примечать заговорщические взгляды и знаки у случайно встреченных людей. Следы черной краски на двух пальцах правой руки или втертый в морщины лба, амулет со знаком подземного лона или двух лун, легкий жест, которым кто-то словно бы случайно прикасался к лбу и губам. Торговка на базаре, прохожий, разносчик дров. Не было их много. Не так, что в городе сделалось тесно от последователей подземной, но нечто такое я встречал чуть ли не каждый день. Но хуже всего было то, что мы, хотя и сумели проникнуть в ряды верных, не могли узнать чего-либо существенного. Жрец лишь отдавал приказания, а Нахардал отделял поучениями и оставался в стороне. Однажды я попытался спросить, как долго нам ждать падения города и возвращения истинных богов, но лишь услышал, что время наступит, когда наступит, и что исполняется мера мерзости. Второй же произнес гневную речь о терпении и о моем месте среди верных, которым должно оставаться как муравьям, что вместе тащат травинку, не задают вопросов и ждут приказаний. После такого я перестал расспрашивать и покорно бил лбом в пол, а ночами рисовал на стенах проклятия знаками чужих алфавитов, прикидывая, что делать, когда однажды прикажут нам кого-либо убить. Ответ Ульфа Ниты и Сефни был короток и весом.
Тогда сразу отошли нетопыря, кого и когда.
Мне слегка полегчало, но не слишком, поскольку я не понимал, будет ли возможность как-то нам помочь. Пока же выглядело так, что ждали и мы, и заговорщики. Лед у побережья парусов и на реках наверняка начинал трескаться. Плиты его в заливе и в порту то и дело выстреливали с грохотом, крушились на мелкие осколки, покрывая море шубой колышущихся белых обломков. Если весной должен был прийти вражеский флот, им пришлось бы дожидаться, пока не наступит пора мореходства, потом собрать корабли и спустить на воду, а затем еще и найти дорогу к ледяному саду. Если люди-жреца ждали именно этого, впереди было несколько месяцев скуки. А еще я не нашел мужа, называемого Багрянцем, даже и следа его, хоть и не знал, кто скрывается под серебряной маской жреца и сколько таких же бродит еще по подземельям, ластовни или каверн. Однажды вечером, когда мы закончили обряд поклонов статуи Азине, жрец снова начал выпытывать верных об успехах в битве с городом. Когда пришел мой черед, он даже не дал мне открыть рта, но ткнул своим когтем.
«Останешься, когда все уйдут. Хочу с тобой поговорить».
Я почувствовал ледяную дрожь на затылке и по спине, но только лишь поклонился. «Афрам и Кедил», — ответил покорно, коснувшись рукой губ и лба. Раздался гонг. Верные вышли в молчании, пятясь, как приказывал обычай. Я остался в одиночестве, коленопреклоненный в подземелье, перед статуей, освещенной светильниками, в тяжелом запахе благовоний. Жрец, обернутый красным плащом, неподвижно сидел на подушке рядом с нишей, в которой стояла Азина, и всматривался в меня черными дырами своей продолговатой, блестящей маски. Собственно, казалось, что кроме маски и плаща у него ничего и нет. Через минуту молчания края его одежд раздвинулись, показалась белая ладонь, ухватившаяся за ручку маленького колокольчика, тряхнула им. Один из отверженных поставил перед жрецом круглый поднос с кувшином и двумя чарами, а потом молча вышел.
«Сказано, чтобы беседующие не сидели слишком далеко», — произнес жрец.
Я встал и осторожно подошел ближе.
«Налей отвара», — приказал он.
Поднос был медным и покрыт рисунками всадников и лошадей. Кувшин тоже был красивым, с кончиком в виде клюва цапли. Все это могло стоять в войлочной палатке амитрайского всадника посреди бескрайних степей, очень далеко отсюда. Сложно было поверить, что все оно сюда попало.
«Выпей»,
— я покачал головой. «Боюсь губительных напитков, дарующих неестественную радость».
«Ты пес войны», — пролаял он. «Можешь получать освобождение от святых ограничений. Я позволяю тебе».
Я взял чару и отпил глоток, неохотно и колеблясь.
«Сколько людей ты убил?»
Я беспомощно огляделся. «Я был лучником на галере. На твой вопрос не ответишь, если бьешь из лука в толпу, а порой и в дыму с огнем, ситар».
«Ситар, мы говорим обычным верным, не жрецу».
«Прости, Харган, я не знаю точно. Знаю лишь о 9 убитых лицом к лицу. Мой лук достал еще с десяток, может, с 2. Я служил едва 2-й год, когда попал на корабль мореходов».
«Ты должен был умереть», — заметил он сухо, «как рыба, что выпала из косяка».
«Я был раненым и без сознания, Харган, а потом я решил вернуться в косяк».
«Хочу, чтобы ты убил для меня, Арджук».
Я поднял взгляд, но не сказал ничего, лишь чувствуя, как колотится у меня сердце. Казалось, от его стука эхо разносится по всей комнате. Два пятнышка мрака посреди зеркала маски упорно всматривались в меня. «Кого?» — спросил я наконец.
«Командира городской стражи в Ластовне, которому нравится преследовать верных и который непрестанно выслеживает нас, отложив прочие дела. Более того, он поносит кодекс земли и мать. Принесешь мне его голову. Завтра».
«Харган, я лучник с галер, я не знаю искусства скрытного убийства. Мой приятель к тому же болен, и я не могу на него рассчитывать. Мне нужно больше времени, чтобы к этому приготовиться».
«Сколько?»
«Ну, 3-4 дня. Все зависит от того, когда представится удобный случай. Я никогда не делал ничего подобного».
«У тебя 3 дня, не больше. Он зовется Агнар Морской Ветер. Живет на улице Углежогов, в районе Верхнего Кольца, в доме, называемом Драконий Глаз. Не прячь тело. Пусть они его найдут. Просто убей его. Лучше всего в его доме».
«Да, Харган».
«И помни, принесешь мне его голову».
Нетопыря Тульфа был в тот же вечер. «Приди туда завтра ночью и забери голову». Нетысефни меня удивил и испугал, хотя я уже и привык ничему не удивляться.